Теорема. Нам важно ваше мнение.
И всем здравствуйте, дорогие друзья. 13 января 2017 год. Мы в прямом эфире.
Наконец-то. Я бы так сказал.
С третьего раза мы наконец-то попробуем сегодня поговорить о произведении «Трудно быть богом» Стругацких, а точнее даже на тему «Если бы я был богом, какой мир я бы сделал?».
Ну, отчасти, да. Ну, я также предлагаю поговорить вначале в целом о творчестве братьев Стругацких. Аркадий Борисов, почему вообще, от чего мы подошли к этому, да, и... Ну, давай, зачитаем затравочку, о чем у нас сегодня.
Итак,
подробнее.
Почему человечество наступает на одни и те же грабли? Могут ли поколения учиться на ошибках предков? И почему Бог не вмешивается и не искореняет зло? Об этом рассуждали многие авторы, философы, и в этом числе наши легендарные советские фантасты, братья Стругацкие. Об их творчестве и конкретно о книге «Трудно быть богом» мы говорим сегодня, 13 января, в прямом эфире. А это значит, что вы можете к нам подключиться, прокомментировать. Пишите нам Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96, либо в нашей группе ВКонтакте, vk.com, Теорема Шоу, ток-шоу Теорема, ищите нас там. Там, кстати, опросик у нас есть. В общем, весьма любопытный. Да. Если бы вы были богом, то что бы вы сделали в первую очередь? И там несколько вариантов, ну или предлагайте свой.
Ну, он такой опрос у нас, как всегда, каверзный. То есть он не выражает нашу точку зрения, он скорее провоцирует вас на общение.
Потому что, когда я создаю опрос, я понятия не имею, что мне нажать, что выбрать самому там... Обычно нет варианта, который
тем не менее,
я бы выбрал.
Тем не менее, да, поэтому ты делаешь эту передачу.
Да. Итак, давай начнем вообще с братьев Стругацких.
Одни из моих любимых авторов, я так понимаю, твои также.
Да, ну это ты меня подсадил, на самом деле, на них. Когда-то давным-давно, помнишь, я спросил, что бы почитать, что посоветуешь, и ты сказал...
Да, спасибо.
Что, ты не читал Стругацких? Я говорю, да, я слышал о них только много, но не читал. И потом прочитал целую кучу разных-разных книг, все по твоей рекомендации, по твоему списку прошелся. И до сих пор тебе очень благодарен
за
это.
Да, ну знаешь, на самом деле, многие воспринимают их как просто фантастов. То есть, как, ну, знаешь, считают, Кир Булычев, Стругацкий, там, поехали дальше, «Миры Роберта Хайнлайна» есть такое, ну, и так далее. Ну, и сюда же «Звездные войны», да, и все, вот как бы объединяют в один жанр. Так можно, безусловно, сделать, то есть, но фанаты, они как бы их отдельно так возносят, да, выделяют, превозносят, вот, и на самом деле... Это такая, знаете, ну вот для меня это классика, да, советской литературы. Вот, и это более чем фантастика, потому что...
Философия
очень,
советская.
Да, да, да. Это очень глубокие философские подтексты, да, всегда носит всех произведения. Вот, и, ну,
причем
давай,
явно
да.
Видно, что у них есть поиск постоянный, да? Мы не можем сказать,
развитие
что...
определенно.
Да, что у нас, что, значит, это христианские философы, что мы с ними во всем согласны, мы не можем так сказать, безусловно, но мы видим, что они искренне ищут постоянно, и во всех произведениях видно путь какой-то есть.
Да, ну то есть это классика, это определенного периода, да, можно так сказать, такая жанровая определенная классика, да? Они изданы на 42 языках, в 33 странах мира.
Ого.
Более 500 изданий. Даже именем Стругацких названа «Малая планета», номер 3054. 3054, открытый 11 сентября 1977 года.
Оф.
В Крымской астрофизической обсерватории.
Вот так да.
И имя присвоено площади в Санкт-Петербурге. Вот я не знаю, не переименовали ее до сих пор ли в какого-нибудь политического деятеля современного, какого-нибудь малого народа. Вот, ну, нет, такая существует, оказывается, да, и вот Стругацкие кто это? Это братья, на самом деле, хотя, знаешь, в то время, когда не было интернета, были легенды, что это вообще...
Один человек.
Ну, там, да, что это либо один человек, либо люди, которые не являются братьями, знаешь, как братья Вачовские.
Ой.
Хотя, ну, ладно, не
важно, они братья. Это сестры уже.
Да, ну, к сожалению, да, вот. То есть с ними не так все грустно, это действительно братья Аркадий Натанович и Борис Натанович, многоуважаемые, они, ну, скажем так, жили вообще вот изначально, да, в разных городах, Москва и Питер, творили, я уж не знаю,
ну,
как,
да,
совместно,
у них разница,
видимо,
в возрасте
съезжались и так далее.
8 лет. Не погодки такие совсем.
Да.
Вот. И Борис Натанович не так давно умер, кстати говоря. Ну как не так давно? 5 лет назад. Но я помню, я читал там воспоминания, интервью как раз по поводу его смерти.
Да, и очень жаль, что я, будучи, ну, не то что фанатом, но любителем, да, так и не смог никак пообщаться, да, даже интерактивно. Mm-hmm. Хотя можно было, потому что у него были такие офлайн-комментарии, где ему задавали множество вопросов по поводу их мира, которые они придумали, и их миров.
С живым классиком пообщаться.
Да, это вообще невозможно. Да.
Ладно, проехали. По поводу их мира. У них есть цикл произведений, посвященный миру полудня.
Да, и это не просто, знаешь, не просто так, ну, мир полудня, да, поехали дальше.
Это как Средиземье.
Да, это для меня это мир даже, ну, отчасти он более интересный, чем мир Звездных войн, вселенная Звездных войн. Ну, потому что, ну, Звездные войны как-то, да, со мной сейчас, может быть, кто-то захочет спорить.
И хорошо, да, напишите. Хорошо,
почему нет? Вот, но для меня он интересен вот именно глубиной, как бы, размышлений. То есть в «Звездных войнах» явно больше экшена. Mm-hmm. Хотя, честно говоря, я не читал, я только смотрел все части, кроме последней пока. Вот. И, в принципе, знаю сюжет.
Может быть, лучше и не смотреть.
Перипетии.
Поговариваю, да, что большое разочарование.
Ну да. Но не в этом дело, в общем. Да. То есть есть вот различные вселенные, да, их можно так банально на первый взгляд сравнить. Хотя я бы не сравнивал. Вот к чему я. Потому что это совсем разные вещи, да. Ну вот они создали мир, создали такую вселенную, в которой...
Я тебя так спрошу. Вот я заброшу вопрос тебе. Это у них утопия или антиутопия? Вообще трудно понять, на самом деле.
Не, ну правильно, да, с таких вопросов начинать. Ну, то есть, как ты говорил, есть развитие, и очень интересно, что братья Стругацкие вот во время коммунизма, они пишут утопию, на самом деле, изначально.
Вот именно. А потом, в конце
более молодые
своего творческого пути, они приходят к тому,
они
что это
размышляют
антиутопия.
Над этим. Ну, не это, а вернее, а что их мир, да,
ну, да,
он как бы развивается, меняется и превращается в антиутопию. И это очень интересно,
да,
потому что они действительно всю жизнь, можно сказать, во многом думают о том, к какому будущему может прийти человечество, что есть в человеке, к чему это может привести, как нам, людям, которые живут на Земле, можем ли мы создать идеальный мир. Mm-hmm. И вот об этих вопросах они, представляешь, всю свою жизнь думают и пишут об
как
этом.
Как настоящий советский человек. Они призваны к построению идеального общества.
Ну, скажем так, да-да-да. Настоящий советский человек, коммунист, убежден.
Прям вот самый идеальный коммунист, который
потому что у нас
быть.
Образ советского человека, он другой. Я как-то шутил уже, по-моему, даже в эфире, что, знаешь, да, про русский офицер и советский офицер, в чем разница?
В чем?
Русский офицер слегка пьян и до синевы выбрит. А советский офицер слегка выбрит и до синевы пьян. Вот. Ну, то есть, вот у нас образ советского человека это такой, может, забулдыга, да, сливающий бензин, потому что плановая экономика в песок. Ну, лишний бензин, правильно?
Ну, зачем ты так очерняешься?
Нет, ну, разный образ советского человека. Либо такой рабочий.
Ну, вот мне кажется, что Стругацкие в начале своего творческого пути это идеальные советские писатели, которые как раз говорят о том, что в их мире победил коммунизм, уже нет ни коммунистов. Все абсолютно люди коммунисты, но они себя таковы не считают, потому что, ну, даже не нужно уже считать себя коммунистом, потому что других нету, все уже вот, одной точки зрения придерживаются.
Вот это очень интересно, вот я бы в этом мире, честно говоря, сам бы побыл, с удовольствием побывал, посмотрел бы какую-то
вот
хорошую
съездил,
голливудскую,
да,
экранизацию, может быть, либо, да, либо, не знаю, что-нибудь еще прочитал вот ранних вот этих Стругацких о мире об этом, потому что там столько подробностей можно еще добавить. Ну, вот давай, вот, собственно,
ну, смотри,
что значит коммунизм, да?
А у них технологии достигли такого уровня, что трудиться ради того, чтобы просто выжить, уже не нужно. То есть там биоинженерия, какая-то производство, все, пищи всем хватает, воды всем хватает, все нормально. Рыночных отношений никаких нет, денег тоже уже нет. Просто реально идеальный коммунизм. Каждому по потребностям у всех всего хватает.
Да, хотя вот в мелочах здесь можно было бы разобраться, и поэтому мы опять-таки призываем наших радиослушателей почитать, даже наш, да, «Трудно быть богом», обязательно прочитать, но это вообще классика. Вот, а по поводу коммунизма, да, и вот будущего. Мне что нравится в этой идее, то, что люди, они физически здоровы.
Они идеальны.
Да, и их с детства там специальной штукой облучают, после чего у них иммунитет ко всем заболеваниям, там сопротивляемость, регенерация сильная, да, на уровне. Вот, и физическая красота, и душевное изобилие – это уже не цель. То есть
они вот с детства такие.
Это
уже
норма, да.
Ну, с физической понятно, как они достигают душевной красоты. Там, значит, есть такая система. Дети воспитываются в семье только до, ну, поправь меня, до 5 лет, кажется, да?
Угу.
Вот после 5 лет они поступают в специальное учреждение, где работают учителя с большой буквы, люди, проходящие строгий отбор. Это такие, знаешь, идеальные некие философы древнегреческого мира, то есть люди, стремящиеся ввысь, духовные, нравственные такие. И вот они обучаются обучают с 5 лет детей, вкладывают в них самое лучшее.
Да. Потому что формирование человечества от этого зависит.
И вот да, эти учителя — это как раз там самая главная, самая ответственная профессия. И поэтому люди и здоровы, и насыщены всем, и такие вот все нравственные, духовные. Ну,
по поводу учителей, это вообще там одна из основных. То есть вот я думал, на чем держится этот мир в идеальности? Во многом она держится на воспитании детей. То есть им дают как бы правильное образование и профориентацию. Ну, и вот, ошибка в профориентации, да, считается преступлением, но тяжким поступком, потому что и вина сваливается как раз на того, кто занимался этим, потому что от этого зависит судьба человека и во многом, насколько он правильно разовьется. То есть Стругацкие считают, что если человек идет по правильному пути, да, он делает то, к чему он
призван. Некий фатализм. Ну, скажем, ну как, судьба у каждого человека, ну, да, есть определенные, склад способностей, больше... потребностей. Ага. И если ты идешь по своему пути, все будет хорошо. Ну, если не по своему, ну, да, то будешь,
да,
страдать.
Ну, да, да, но я думаю, здесь не от фатализма, здесь более от генетики, да, скажем. Uh-huh. То есть то, uh-huh, что в тебя вложено, там, набор твоих даров, талантов, вот если ты их раскрываешь, ты счастлив. А типа сейчас современное общество, оно не дает нам раскрывать.
Я сразу вот, я вижу прям рояль из-за кустов, понимаешь, кусты шевелятся, да, так вот от ветра, я вижу рояль, потому что учителя — это церковь, по сути, в идеальном вот таком вот представлении, которая наставляет и которая делает, там, не знаю, человека светом и солью.
Ну, видишь, в церковь с 5 лет...
А исполнение предназначения своего, угу, это, ну, тоже то, о чем церковь и говорит.
Угу. Ну, интересно. Вот, ну, здесь, безусловно, Стругацкие другими мыслями руководствуются. Они, видишь, они пытаются такие поставить столбы и такие нити натянуть, на которые нанизать уже вот это совершенство будущего мира. Угу. И вот основными нитями, да, или столбами, да, вот.
Но они сами того не понимают, они заимствуют уже готовую мысль, готовую идею.
Угу. Соль земли, то есть, да?
Ну да.
Ну, может быть. А, вот, соответственно, да, то есть люди формируются в будущем идеальными, живут в обществе, существует мировой совет, который, в принципе, уже малыми делами не занимается, он занимается в основном глобальными.
А никаких малых дел нет, потому что проблем, да, вообще нет никаких.
Да, то есть мы, да, ну, как сказать, открыты несколько идей, там, постепенного развития, исторического повторения истории и вертикального прогресса, так это у них называется. И все это, то есть существует даже, кроме того, что есть материальные достижения, существует, я имею в виду, накопленные в будущем такие, как сказать, идеологические, да, ценности, которые, которые определяют это общество.
И уже при все этом идеально. Они идеально работают. Это идеально, да, работающие модели какие-то.
Да. Соответственно, чем заниматься людям? А вот я говорю, я бы с удовольствием побывал в этом мире. Ты наслаждаешься жизнью, общением, прогрессом, которым ты достиг. И летишь до конца вселенной, как неся добрую весть.
Как интересно получается.
О мире 22 века.
Они ведь живут, по сути, в социалистическом обществе, в идеальном, да? Коммунистическом даже, более того, в идеальном коммунистическом обществе.
Ну, такой коммунистический рай на земле.
А чем занимался коммунизм? Интернационал, понимаешь, распространение своей идеи и своей идеологии. Так как среди землян распространить уже некуда, они распространяют свою идеологию на другие расы, другие планеты. Но не агрессивно, да, а очень вкрадчиво.
Прогрессорски это называется.
И, да, это называется прогрессорство. То есть это влияние на исторические процессы других народов, рас, там, инопланетных рас, таким вот образом, как это делают прогрессоры и с трудно быть
Богом.
Маленький
комментарий, можно?
Да.
Мне кажется, любая идеология, да, идеология счастья, она свойственна к распространению, и в этом нет ничего плохого. Ну, допустим, ты знаешь, где клюет хорошо рыба, да, и у тебя уже все, ты уже все, все холодильники забил.
Да,
то есть каждый день ешь, там, жаришь, солишь, не знаю, рыбу, продаешь ее, уже все, богатым стал.
Смотришь, а равно... люди сидят, и да, у них не клюет, они голодные.
У тебя есть
голодные
друзья, в любом, да, случае, да? Ты всем своим друзьям уже рассказал. А потом ты думаешь, ну вот же столько народу здесь, рыбаков. Давайте, ребята, я вам расскажу. Ну, то есть, как бы, в любом случае, ну, и это я опять-таки апологетика, угу, христианства в чем-то,
ну,
здесь.
Ну да, да, да.
То есть, когда ты сталкиваешься с вечной жизнью, когда ты сталкиваешься с тем, что Бог тебя избрал к вечной жизни, и ты... рожден свыше, да, рожден заново. Ты склонен к тому, чтобы делиться это с другими людьми, потому что это настоящее счастье. И, ну, в этом ничего противоестественного нет.
Вот
тем же занимаются,
этим
же занимаются, да. Тем же занимаются жители рая будущего, 22 века, да. А, мир полудня существует уже в 22 веке. Достижения произошли в 21-22. Посмотрим, если доживем. Ну, в смысле, если человечество вообще будет еще существовать до конца 21 века, посмотрим, будет ли это так. Я очень сомневаюсь. Вот. Соответственно, ну вот к прогрессорству, да, если перейти. Ну, что это такое? То есть мы же ближе двигаемся к «трудно быть богом».
Ну, тут слишком широкая тема просто, чтобы обо всем говорить.
Давай прервемся немножко. Я тебя спрошу, кем бы ты хотел быть в 22 веке в мире Стругацких?
Абсолютно точно прогрессором. Да? Это вообще это интереснейший опыт, интереснейшая профессия, тяжелая, но очень интересная.
Ну, вот я думаю, я бы, наверное, первые лет 100 посвятил бы в целом тому, что пожил бы на земле вот этой новой. Там общался бы, не знаю, изучал людей. Может быть, учителем побыл бы.
Ассистентом учителя хотя бы. Учителем слишком высоко. Хотя бы ассистентом поучился бы, посмотрел, как это все происходит, как формируется идеальная личность.
Да, я сегодня ехал в метро, перечитывал снова тему, думаю, был бы я учителем, интересно, или нет. В 22 веке. Ну вот, прогрессором. Андрей прогрессор. Кстати, Андрей русское имя, вполне мог бы ты быть там.
Да.
Вот. То есть
меня засылают на другую планету. Угу. Подчеркнем, что это другая планета. Это не прошлое нашей планеты, это другая планета.
Да, и вот главного героя «Трудно быть богом» зовут Антон, да? Андрей, ну, да, тоже вполне может.
Вот, допустим, да, прогрессор Андрей. Конспиративно, нелегально. Можно пользоваться своими достижениями научно-техническими, но главное не раскрывать.
Практически ты не бессмертен. Ну, если... Ну, так...
По их
если
меркам,
очень
да.
не повезет, может плохо, конечно.
Да, но тем не менее, в «Люди Земли» они гораздо сильнее, ловчее, здоровее, умнее, чем вот более низкие расы, которые еще не дошли до этого уровня развития.
Вот здесь, кстати, интересно, как для меня это накладка, ну, не знаю, ну, как столь... Мне кажется, они даже больше по размерам, да, эти люди. Uh-huh. Ну, то есть, как он туда вписался? То есть, как он был загримирован или как его... как на ним работали? Ну,
он этакий богатырь, там просто считается, наверное.
Ну, может быть, да. Все возможно. Вот, ну, если... Да, если... Давай о прогрессорстве немножко, что это такое. То есть, смотри... Прогрессоры — это вообще представители более разумных рас. То есть там даже у Стругацких есть такая теория существует, что странники, которые типа еще более технологически развиты, чем земляне. Земляне наиболее технологически развиты, кроме странников, которых никто никогда не видел и не знает. То есть потому что они настолько удалены и настолько хорошо прогрессорством занимаются.
Ангелы.
Возможно, да, да. Что их не видят и не знают. Но вот интересно, что... Есть вопрос о том, у Стругацких понимается даже, не занимались ли или не занимаются ли странники прогрессорством на Земле. Это интересная ветвь размышления. Вот. Ну вот, что такое прогрессорство? Это, то есть, как бы помощь безнасильственная такая, то есть культурное обогащение, да. Вот. Но, тем не менее, те, кто туда внедрялся, да, на другие планеты, они... Иногда им приходилось отступать от морального кодекса.
Ну, Румата Эсторский регулярно рубился там.
Да, и вот в этом-то и была его проблема. То есть об этом во многом и, собственно, роман. В этом и проблематика романа. То есть, когда приходится внедряться, тогда, ну, иногда даже к насилию, возможно, и к убийству даже приходилось прибегать. Mm-hmm. То есть там вот это, ну, видимо, то, что тебя туда и тянет, да, вот этот приключенческий дух голливудский, да, все-таки, да, там царил. Да. Вот, то есть вот там вот фантастика, вот там движуха.
Но мне кажется, что Антон как раз наименее пригоден для этой профессии. Он провалился ведь.
Ну, то есть потому что... он ранний прогрессор и, ну, да, незащищен, психологические травмы закономерно.
Он действительно провалился, и он не был готов, потому что он слишком близко к сердцу все воспринимал, он не мог отстраниться, он не мог оставить в покое, наблюдать, а ведь роль наблюдателя — одна из самых главных ролей прогрессора. А он не мог этого, потому что он любил этих людей. А вот в этом была его проблема как раз.
Угу. Ну, давай еще к сюжету, потому что мы уже... Да. Мы в проблематику так начали окунаться.
Собственно,
я думаю,
сюжет.
Не всем понятно, да.
Королевство Арканар. Некие эдакие средние века, то есть там вот это все, кони, мечи, отсутствие электричества и лампочки Ильича.
Угу.
Антон в роли под именем Румата Эстерского, некий, значит, секретный
сверхчеловек,
агент. Сверхчеловек.
Да. Кто... Земли. закинутый
никто
туда.
Никто не знает в королевстве Арканар вообще, как мне кажется, кто он, откуда он толком. Ну, какой-то вельможа. Угу. Какая-то у него есть, значит, история. А, легенда у него такая, что он имеет право, по-моему, что там, одевать ботинок королю, угу. кажется, да? Это привилегия это... его рода, как будто. Да. То есть он имеет доступ к королю. О, как серьезный человек.
В общем,
человек.
Хорошо внедренный агент, так скажем. Тоже такая есть романтика, да? Представь, вот, ну, как ты говоришь, сейчас окунуться в средние века, угу. при этом обладая технологиями сверхчеловечества.
Да,
ну, что может
класс.
Быть, казалось бы, что может быть интереснее? Сам факт. 5 дней, я думаю, я бы так пожил. Ну, как, знаешь, как просто, как аттракцион, как, знаешь, в космос летать сейчас для богатых, то же самое. Пожить на Арканаре 5 дней. Шикарно.
Сурово там, конечно.
Да.
Жестко. Но
развлечение такое.
Ну, как, какой опыт там, потрясающий. Ну вот, такая вот, значит, картинка, представьте себе. И вначале авторы задумывали книгу как приключенческий какой-то роман, это такие 3 мушкетера, все такое вот веселое, боевое, экшен такой. Но в какой-то момент приходит разочарование. Я хотел зачитать отрывок из интервью Бориса Стругацкого. Значит, после разгрома выставки современного искусства в Манеже вот что происходит. Одно нам стало ясно, как говорится, до боли. Не надо иллюзий, не надо надежд на светлое будущее. Нами управляют жлобы и враги культуры. Они никогда не будут с нами. Они всегда будут против нас. Они никогда не позволят нам говорить то, что мы считаем правильным, потому что они считают правильным нечто совсем иное. И если для нас коммунизм — это мир свободы и творчества, то для них это общество, где население немедленно и с наслаждением исполняет все предписания партии и правительства. Угу. Осознание этих простых, но далеко для нас неочевидных тогда истин было мучительно, как всякое осознание истины, но и благотворно в то же время. Новые идеи появились и настоятельно потребовали своего немедленного воплощения. Ну и вот, собственно, после этого идея была пересмотрена, и роман стал так, окрасился в такие вот темные, темно-серые, немного германовские, как мы сейчас видим.
Ну, поистину средневековые такие, да, тона. Вот, соответственно, проблематика, которая рассматривается в романе, это, безусловно, трудно ли быть богом. То есть в этом плане соответствует названию. И вот само вмешательство и как бы вмешательство в жизнь другой цивилизации, на самом деле, это, возможно, навеяно постколониальной эпохой, да, когда mm-hmm. Стругацкие, живя там... в каком году он написан? 64-й. Mm-hmm. Вот в 60-х, да, живя... они наблюдали то, что происходит во всем мире, и вот сверхдержавы, которые боролись в то время, да, они вмешивались в жизнь малых стран. И иногда вот это отставание было похоже на... Ну, скажем так, есть какая-то аналогия в этом. На отставание Арканара от технологически
ну,
развитой
вот
Земли.
Ну, вот что интересно, ведь после их разочарования и после вот этой вот горького момента, который мы сейчас прочитали из интервью Бориса, они начинают описывать историю именно с точки зрения подавления интеллигенции в Арканаре. Угу. То есть вот как они почувствовали себя подавленными в Советском Союзе здесь у себя на родине, есть... вот они переносят эту картинку в Арканар.
Вот уже даже с точки зрения такой социокультурной, политологической, можно сказать, уже два смысла. То есть, с одной стороны, это сама интеллигенция в осаде как бы людей, которыми управляют и хотят просто видеть рабов в стране, в чем Советский Союз, да, напоминаю. То есть это одна мысль. Угу. Другая мысль – это контакт более развитой цивилизации с менее развитой. А, то, что можно было видеть, когда сверхдержавы таким псевдоколониям, да, таким, угу. Которые существуют вокруг, да, они пытаются навязывать свой образ жизни, да, там, свою культуру и так далее, там, попсиколу, Голливуд, ну, грубо говоря. И вообще свои, да, и свою власть устанавливать.
Но
и
здесь... они противопоставляют идеальный Советский Союз, который они хотели бы видеть, угу. тому Советскому Союзу, который ну, на да, самом да. деле существует.
Да, да, да. Я просто мысль закончу, с твоего позволения. Mm-hmm. То есть вот, и здесь они рассматривают, да, вот когда именно более сильная цивилизация, да, вмешивается в дела более слабые, менее развитые, они рассматривают 3 варианта взаимодействия. Переворот, вообще не вмешательство, и вот какое-то такое прогрессорство. То есть, по их точке зрения, они такие вот, где-то в глубине, они все-таки вот настоящие очень коммунисты, такие пацифисты. Вот тот мир 22 века, который они рисуют, они пытаются как бы пропагандировать. Они же эти идеи, да, они пишут, вот к этому мы стремимся, люди, давайте обладать этим уже сейчас. То есть, и, грубо говоря, если ты, как сверхдержава, помогаешь какой-то маленькой стране, они как бы пытаются сказать, то давайте это делать как-то, ну, наблюдая и, я не знаю, благословляя. Ну, то есть, вот как-то очень-очень легко, очень навязчиво, по-прогрессорски вообще. Вот, да, именно прогрессорство, да, вот новый термин, может быть, который они ввели, да, именно здесь подойдет. То есть не вмешательство такое.
Что любопытно.
Вмешательство с невмешательством, да.
События в Арканаре, описанные братьями Стругацкими, в общем-то, немного пророческие. Потому что через 2 или через 3 года, память мне не изменяет, в 67-м, кажется, году начинается культурная революция в Китае, так называемая, где происходят очень похожие вещи, где идет подавление интеллигенции, подавление всего мыслящего, всего потенциально опасного для такого общества рабов. Создаются боевые отряды молодежи, хунвейбины, которые просто унижают или убивают там, профессоров в институтах. Громят выставки, громят музеи. И вот все, что вот там происходит, оказывается... Ну вот ты в книге читаешь, кажется, да нет, это перебор, это не может такого быть, допустим, да? А потом через 3 года это происходит в реальности, ну, в другой стране, но все-таки да, происходит. Такая тоже пророческая цитата, отец Кин из книги говорит: «Умные нам не надобные, нам надобны верные». Ну вот, у меня такая ассоциация родилась, почему очень стойкая.
Ну да, если по сюжету, то вот эти интересные приключения, которые действительно начинаются, когда ты туда погружаешься, да, в этот мир, начинаются действительно как 3 мушкетера в чем-то, ну, в переносном смысле, да, ну, по крайней мере, очень приключенческий, так, интересно. В конце концов, да, и читателя доводит до, ну, вот... Концовка, да, у романа такая неоднозначная, она же переписывалась еще. Вот, но, то есть, есть 2 варианта даже. Вот, хэппи-энд и вот такой энд, который у нас. Вот, ну, то есть, до какого-то пика, да, до какой-то безысходности, наверное.
Ну, хэппи-энд сюда как-то никак не подходит.
Ну, да, да, да. Тем не менее, вкуса не теряет, конечно, и вот этого классного фантастического вкуса, и все-таки трудно быть богом. Я думаю, вот если большинство людей спросишь, да, там, вот Стругацкие, мне кажется, один из самых популярных, наверное. Но, да, к сожалению, потому что у них есть еще более масштабные, еще более глубокие вещи, такие прям фундаментальные. Вот, я даже составлял свой такой рейтинг, вот, что мне больше нравится. И трудно быть богом не на первом месте, честно скажу.
«Град обречен».
Но мир там... Ну, нет, мне «Улитка на склоне» нравится. «Улитка на склоне». «За миллиард лет до конца света», вот, и, ну, что-то еще, я забыл, что я писал, вот, ну, в общем, ну, и, кстати, я не все читал, и вот я даже не знал, да, долгое время я не знал, потому что я вот так вот отрывочно читал, наверное, долгое время не знал, что у них существует вот этот мир, потому что, ну, во-первых, «Град» выпадает немножко, да, из этого мира. Во-вторых,
ну, там сюр такой вообще просто.
Да. Во-вторых, ну, ты не всегда видишь, находясь в разных концах. То есть для тех, кто нас слушает, и для тех, кто собрался почитать, возможно, Стругацких, вы не думаете, что это просто вот однозначная такая идея, вот все об этом будущем? Нет. Стругацкие — это настолько разные. Я вот говорю, у меня не собиралось даже это в одно, потому что, ну, ты вот в разных концах, в разных временах, в разных концах находишься, как бы, этой вселенной. Абсолютно разный сюжет, абсолютно разные герои.
Но оказывается,
с
что
изысканными именами обычно у них это все, да. Изысканно очень. Вот, например, «Улитка на склоне», да, тоже одна из моих любимых вещей. То есть это очень многогранное тоже произведение и настолько продуманное в деталях. То есть это целый мир такой попадаешь.
Ты читаешь и потом думаешь об этом.
Да, и «Аватар» отдыхает, если честно.
Абсолютно точно, да. Так вот, я хотел просто вбросить такой вопрос по поводу культурной революции. А у нас как вот вообще сегодня с интеллигенцией и с подавлением мышления? Вроде кажется, что, ну, такой картины, ну, у нас нет. Естественно, у нас нет боевых отрядов, которые книги зажигают.
Здесь хотелось бы выйти за рамки, потому что мы говорим о вселенных, да, мы говорим о фантастике в целом, о мировом наследии, за рамки нашего государства, да, и сказать вообще о мире. Потому что каждому самому решать, да, можно подумать об этом вопросе. Но вот если говорить в целом о мире нашем, то, конечно... сейчас потребление, и мы возвращаемся к этой теме периодически, но об этом надо говорить.
Угу.
Потребление и вот эта макдональдсская картонная культура, да, вот это, она на самом деле очень сильно влияет на все человечество, и она во многом подавляет интеллигенцию. Как вот мы с тобой в кулуарах говорили, сейчас где прослойка интеллигенции? Как будто бы ее вообще иногда не существует. Хипстеры? Нет, это какой-то тренд.
Это пародия на интеллигенцию просто.
Это уже просто так люди одеваются и выглядят, да. Там, и тебе не нужно сейчас много, чтобы стать хипстером.
Ну, бороду надо.
Да,
в порядке
если она
держать.
У тебя растет. Ну, соответствующая одежда, которая сейчас полно, соответствующий дизайн, соответствующие барбершопы везде, да, для молодежи. Вот, ну то есть не проблема. Но получается, что вот где она? Иногда ты смотришь, а где интеллигенция вообще? Кто это? Голливудские звезды?
Интеллигент,
да?
Он должен быть голодным.
Ну, да, ну то есть вот образ интеллигента, да, и как бы...
Он должен быть немного в опале, он должен бороться с системой чуть-чуть, вот все-таки.
Ну, по крайней мере, это человек думающий, вот если так определять, да, от слова intelligent, да, то есть человек думающий, человек, соответственно, знакомый со многими взглядами на жизнь, философиями, да, выбирающий для себя что-то по той или иной причине, занимающийся интеллектуальным трудом или нет, но человек, который вот... Скажем так, без которого, если которого убрать, то нация совершенно потеряет всякий вкус.
Но при этом нация постоянно пытается его куда-то убрать.
Ну, потому что да.
Потому что он обличает, потому что он неудобен.
По нынешней тенденции это либерал.
Но при этом вот современный либерал, он как-то меня в грусть, в печаль, в тоску
вводит. И не совсем интеллигент, если вот.
Вот именно, да.
Он какой-то такой бисексуальный такой немножко.
И агрессивный.
Да, да. Ну, такой какой-то очень политизированный.
Вот,
ну,
поэтому чистого интеллигента как-то нету. Это,
ну,
печалит.
Нет, я думаю, такие люди есть, просто они, в отличие от того времени, они сейчас underground.
Да.
То есть, если тогда это было. Ну, и тогда они были underground в каком-то смысле, безусловно. Именно в политическом смысле. Но они были популярны. То сейчас как-то популярны другие вещи. Да, и вот об этом тоже. Я думаю, я хотел бы, чтобы ты пару слов сказал о том, что ты думаешь о потреблении, о том, как сейчас, какая сейчас как бы борьба идет вот в этом смысле,
ну,
с интеллигенцией.
Безусловно, борьба. Но она не боевыми отрядами, она какая-то вот подспудная. То есть, как сказал, культура потребления, поп-культура, массовая культура. Да извините, просто порнография, которая сжирает мозги у молодежи и лишает способности вообще мыслить и искать правду. Там, разрушение семейных основ, то, что мы видим постоянно, традиционных ценностей. Вот все это вкупе, в комплексе приводит к отуплению народов целых.
Ну, кстати,
целых масс.
Когда я думаю о интеллигенте, у меня почему-то картинка семьи представляется. Обязательно должен быть женатый человек. Ну и, соответственно, жена тоже интеллигентная. И интеллигентка. И, ну, дети интеллигентов.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Мы тут подумали, а что если бы сделать братьев Стругацких модными, современными, сделать издание такое классное, запаковать его грамотно.
Ну вот такие неоновые, да, фантасты такие я представил. Вот возможно ли это? Вот как, знаешь, сейчас вот делают, ну, например, такие иконочки, знаешь, красивые такие в изометрии, такие вот яркие, с модными цветами, да, вот там, например, печатная машинка, она такая стилизованная. Вот можно ли Стругацких сделать такими?
То есть очки не с толстыми стеклами советские, а вот эти вот такие вот с палочками такие неоновые.
С палочками это уже не то. Ну, просто такие моднявые очечки, да. А не старые вот эти вот в такой оправе.
Да, желтенькие.
Леопардовые или желтые, да. Ну, не, ну смотри, на самом деле попытка-то была, вот, например, у Бондарчука. Фильм был же, да?
Но он же совсем не такой.
Да, и он какой-то получился, ну, пластиковый. Не, ну там, как сказать, на любителя, наверное, кому-то, может, и понравилось, но, честно говоря, он настолько глубже вот в произведении, а вот сделать такое что-то атмосферное, классное и вообще как-то распиарить, не знаю, вот, или вот все-таки пусть они там остаются в потертых пиджаках, но пишущих такие невероятно крутые вещи, ну...
Мне кажется,
вопрос.
Пусть остается. А, так вот, почему трудно быть богом? Потому что невозможно на самом деле ничего изменить. И главный герой, мне кажется, к этому выводу приходит. Смотри, прекрасная цитата. Румат размышляет не вслух, да, он Значит, и там есть герой, Арата, он революционер такой, он, значит, думает, что сейчас все, он переделает весь мир и советуется с Руматой.
Бинакаш нравится мне.
И вот Румата не вслух говорит ему об этом, потому что он не может этого, естественно, озвучить. Он говорит: ты еще не знаешь, подумал Румата, ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, свалишь орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на Арканарский трон. Ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все почести, как великому освободителю. И ты будешь добр и мудр, единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по доброте твоей ты станешь раздавать земли своим сподвижникам. А на что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в обратную сторону. И хорошо еще, если ты успеешь умереть своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный Арата, и на земле, и на твоей планете.
Мудро, да, так?
Невозможно изменить. Человек порочен сам по себе, да? И вот из-за того, что есть этот порок, нельзя повернуть историю
вспять. Ну вот тоже, опять ты прошелся ты по... По роялю, погулял по нему, да, сыграл. Ну, дело в том, что, ну, как, авторы-то не знают этого. Они всю свою жизнь пытаются... Они убежденные атеисты.
Да, и они пытаются построить идеальный мир без Бога.
И они пытаются, они моделируют, да. И вот, вот здесь вот, да, есть такой момент, что, ну, так сказать, не зная этого, Стругацкие очень...
Близко подходит.
Очень близко, очень далеко и очень круто интеллектуально к этому подходит. Вот. Ну, о том, что невозможно построить. И вот мучения, даже мучения, можно сказать, Руматы, да, в этом романе, они вот именно очень интересные. То есть насколько человек может вмешиваться в судьбу более отсталого, так скажем, как это делать, потом к чему приведет, как действительно должен идти прогресс, как это было раньше, вот здесь вот анализ такой, да, что власть, которая взбирается, ну, как в советское время, да, казалось бы, власть, которая во имя благих же идеалов,
она становится точно такой же, как
она
была
становится, до них. Если не хуже, да, потому что, ну, всю интеллигенцию выгнали, вырезали, да, и, ну, как была построена, на чем эта власть, да, и сколько она удержалась, не больше 70 лет, да, так по-библейски.
Вот, вообще, срок, копейки срок на самом деле.
Ну да, ну, то, я имею в виду такой срок, такой определенный, даже видно, что здесь что-то божье такое есть. Вот 70 лет, и все, полнота какая-то пришла. Вот, ну то есть, да, но безусловно, когда ты это вдумчиво, внимательно читаешь, и сам пытаешься размышлять, и видишь, как, знаешь, известная цитата: «Мы все карлики, стоящие на плечах великанов». То есть вот до нас уже много людей прошли какой-то путь. И Стругацкие, они анализируют этот вопрос. И часто, не читая вот чего-то подобного, мы не можем сделать вывод, мы не можем понять. И мы предлагаем абсолютно детские идеи, те же самые на Майданах и так далее.
Нас.
Да, которые были до нас пройдены уже в кровавых ошибках.
Да. Революция — тупиковый путь. И почему у Руматы такое разочарование? Он же видит, что у него-то мир другой, а как этот мир сделать таким, он никак не поймет. И он сам разговаривает, вот в следующей цитате большой, обширной, которую я хочу привести, он разговаривает с самым интеллигентным и самым мудрым человеком Арканара.
Но это же главный диалог произведения, да, как считается, как Википедия считает. Вот, разговор между Руматой и мудрецом Будахом. Он алхимик, мудрец. И он умирает, да?
Интеллигент.
Да-да-да.
Он как раз вот он воплощение того, что пытается защитить Румата. Он, кстати, весь фильм пытается Будаха вытащить
фильм,
из плена.
Книгу.
Книгу просить. Так вот, но что же вы все-таки посоветовали бы всемогущему? Что, по-вашему, следовало бы сделать всемогущему, чтобы сказали: ну вот теперь мир добр и хорош? Будах, одобрительно улыбаясь, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Кира жадно смотрела на него.
Кира — это тоже героиня.
Да. «Что ж», — сказал он, — «ну, извольте, я сказал бы всемогущему: создатель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми, так захоти этого. Так просто этого достигнуть. Дай людям волю хлеба, мяса и вина. Дай им кров и одежду. Пусть исчезнет голод и нужда, и вместе с тем и все, что разделяет людей».
Ну, то есть первый вопрос, что, возможно, всемогущий не хочет. Он, возможно, он такой демиург.
Да, ну, так, во-первых, захоти этого.
Самый первый, да.
И, видишь, на первом уровне, такая пирамида масла сейчас будет, он говорит, дай им просто волю поесть, попить и было, чтобы где
это
жить.
Это вопрос теодицеи, оправдание Бога, знаешь? То есть Бог добр, но mm-hmm. при этом существует зло. Как это примирить в этом мире, да? И вот первое утверждение «Бог добр», вот сейчас он предположил. То есть он действительно хочет добра для людей.
И вот такой первый выход ему видится. То есть в Буддах увидится вся проблема их человечества в том, что у людей недостаточно благ каких-то, поэтому благо постоянно делится, и постоянно идет борьба за них. И это все, спросил Румата, то, что вам кажется этого мало, Румата покачал головой. Бог ответил бы вам, не пойдет это на пользу людям, ибо сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими.
Ну, то есть с видом знатока Румата продолжает как бы комментировать, да, и вот он как в шахматы, знаешь, ребенок с гроссмейстером сел, играть с гроссмейстером, ну, давай, покажи. А он как бы уже знает, что к чему, что приведет.
И вот Румата ему отвечает, что это на пользу не пойдет. Вот что будет. Смотри, это же элементарно, да? То есть ты когда это читаешь, ты понимаешь, что да, я это знал. Это ведь действительно так. Тогда он продолжает. Ну, я бы попросил Бога оградить слабых. Вразуми жестоких правителей, сказал бы я. Жестокость есть сила, отвечает Румата. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их. Будах перестал улыбаться. «Накажи жестоких», — твердо сказал он, «чтобы неповадно было сильным проявлять жестокость к слабым». Он уже начинает пробуксовывать, да? Мы это видим. Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг него никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные и слабых.
Жестокие слабых, да.
А, тоже жестокие. «Так придется карать всех, а я этого не хочу делать», — отвечает Бог. Ну, тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты им дал. И это не пойдет им на пользу, вздохнул Румата. Ибо когда они получат все даром, без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду кормить и одевать вечно. То есть полное насыщение тоже не дает ответа на вопрос. Тогда человечество просто перестанет быть человечеством. «Не давай им всего сразу», — горячо сказал Будах. «Давай им понемногу, постепенно. Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится», — отвечает он. Будах неловко засмеялся. «Да, я вижу, это не так просто. Я как-то не думал раньше о таких вещах. Кажется, мы с вами перебрали все». Впрочем, он подался вперед. «Есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знания, чтобы труд и знания стали единственным смыслом
здесь
их жизни».
Здесь такая вшивочка коммунистическая.
Внезапно так, да, от Будаха.
Вообще, я понял, что такое прогрессорство. Это как, знаешь, в фильме «Начало», внедрение идеи.
Ага, точно.
Это мощно, да.
Вот он сам это сказал, да? Как будто бы сам до этого дошел. «Я мог бы сделать и это», — сказал Румата. «Но стоит ли лишать человечества его истории?» То есть насильно внедрить эту мысль человечеству, да, это получается как-то нечестно, не по-настоящему. «Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?» Будах, сморщив лоб, молчал, обдумывая. Румата ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будах тихо проговорил. «Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново, более совершенными. Или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой». «Сердце мое полно жалости», — сказал Румата. «Я не могу этого сделать».
Это гениально, потому что здесь, во-первых, Румата переходит и говорит от лица Бога, да, в конце. Во-вторых, как будто бы вдруг этот диалог вырывается из книги, да, и авторы представляют свою идею, взгляд вообще.
Да, мурашек
на мир.
Просто, на самом деле.
Да. И интересно, что ведь Бог примерно так и смотрит. Вот ты как раз сказал, что очень-очень близко где-то Стругацкие находятся. Но они не знают одной вещи, что проблема, да, она решена у них при помощи учителей, да, в будущем, при том, что как бы в человеке нет зла, они утверждают, да, со своей философской такой позиции, что нужно просто человека правильно направить.
Но проблема в том, что в человеке есть зло.
Вот, и вот именно так Бог и поступает. Он не стирает нас, как здесь говорит Будах, потому что он слишком нас любит, сердце его полно жалости, он не может это сделать.
Но при этом он не может уничтожить зло как таковое в нашем мире.
И он работает в нас Духом Святым, он работает в нас, преображая нас изнутри. Давай, есть, поверим и принимаем Иисуса Христа, то он начинает работать внутри нас. И преображенные изнутри мы сможем преобразить мир. Возможно, не сейчас, но рано или поздно мир будет другим. Он будет оправдан, искуплен, он будет совершенным. Не так, как об этом пишет Стругацкий, но
ну вот поэтому
абсолютно качество будет.
У них разочарование, почему они приходят в тупик. Потому что они Бога не знают. Они не знают, что Бог любящий.
Что есть процесс искупления, да.
Да, смотри. Да, да. И они не знают Евангелия. То есть у них нет Евангелия. Они упираются в то, что вот все, вот хоп, и пустота, знаешь, такой обрыв, пропасть. А на самом деле пропасти-то нет.
Ну вот,
потому что дальше Христос.
Да, да, вот именно интересно, что в принципе приходит ко всему, кроме вот этого моста, перехода.
Собственно, ко Христу приходит, а Христа не видит.
Да,
и все, поэтому
да,
трудно.
Да,
конечно, трудно, без да, Бога невозможно.
Да. Потому что и Бог такой у них, вот, да, здесь от лица Руматы, да, он реально любящий, он реально хочет помочь. Он реально понимает, что дать людям все нельзя.
Угу.
Сейчас пройдем снова по этой лестнице, что убить жестоких нельзя, что, ну, наказать. Что, потому что встанут жестокие из простых, что вот этот закон, да, живущий, закон греха, как пишет Павел, он живет в нас, и все равно придет все к тому же самому. И, по сути, вот этот мир путем прогрессорства, да, на самом деле его, даже прогрессорство, его не построишь, но Бог занят своим прогрессорством. Он нам не просто идеи вкладывает внутрь, он пытается внутрь нас вложить новое что-то. Поэтому в Иоанна сказано, в 3 главе послания от Иоанна сказано, что вам должно родиться свыше.
Mm-hmm.
Когда то есть Никодим пришел к Иисусу, это учитель Израиля был. Он говорит, ты учитель Израиля, это не знаешь. Он говорит, как? Неужели человек может войти в утробу и опять родиться? А Иисус говорит, ну, дух дышит где хочет. И голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Но так бывает со всяким рожденным от духа. И вам нужно, вы не можете войти в Царство Божие, если не родитесь свыше. Вам нужно измениться изнутри. Вот. Соответственно, мы дополнили немножко «Трудно быть Богом».
Итак,
только что.
В самом конце своего творческого пути была попытка написать еще одно произведение «Мира полудня». Оно должно было называться «Белый ферзь», да? Это ненаписанный роман. В нем мир состоит, ну, точнее, один из миров, да, вот других, состоит из трех колец.
Это, так скажем, островная империя, с которой они иногда там встречались. Там она высадки куда-то производила в обитаемом острове.
Такая еще одна антиутопия.
Да, существующая там же в этом мире где-то.
Крайнее кольцо, да, там отбросы общества все. В среднем кольце, ну, обычные люди нормальные. В центре эдакие как раз философы, мудрецы, высоконравственные люди. И каждый, кто рождается, так или иначе, его полиция нравов вытесняла туда или
либо,
туда.
Либо естественным образом, либо жестко.
Если да. не получалось,
такой капитализм в какой-то, карикатурный капитализм в чем-то.
Да. И вот...
который мы сейчас видим здесь у нас.
Герой этой книги попадает в эту островную империю, да, и разговаривает с одним из местных мудрецов. В самом вот. Он проходит все эти круги и разговаривает в самом центре, рассказывая о том, что у них-то мир совсем другой, у них коммунизм, у них все люди ищут правду.
Учителя.
Да, у них учителя.
Профориентация, все остальное.
И что можно на самом деле жить по-другому.
Угу.
А вот этот вот местный смотрит на него и смеется. Да это же невозможно, говорит. Ты мне рассказываешь какую-то идеальную модель общества, которая совершенно не может существовать.
И да, и это пишут сами Стругацкие.
И вот что интересно.
Хотели написать.
И пока Максим смотрит на него, потеряв дар речи, абориген произносит фразу, ради которой Стругацкие до последнего хотели роман все-таки этот написать. Вот она. Вот к чему они пришли. Зрелые, взрослые Стругацкие. «Мир не может быть построен так, как вы мне сейчас рассказали», — говорит абориген. «Такой мир может быть только придуман. Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал до вас и без вас, а вы об этом не догадываетесь». И снова вот они, Стругацкие, снова приходят, и они понимают, что должен быть Бог. Они даже, может быть, не осознавая этого, вот эту фразу произносят. «Мир был придуман кем-то до вас и без вас, а вы лишь в нем живете».
Да, но этот мир, конечно, их имеется в виду, что здесь какой-то, да, реквием даже, какая-то эпитафия уже этому миру 22 века. То есть они понимают, что на самом деле коммунизм невозможен.
Да.
То есть очень такая зрелая мысль, и вот именно та эволюция, о которой мы сегодня говорили, пройденная до конца, что
Люди такое не могут невозможно. Построить коммунизм. Это можно бы только придумать, говорит
райский этот герой.
И да. Действительно, есть ведь и другой слой. Если кем-то он был построен, то есть, по сути, Стругацкий описывает рай. Рай на земле. И без Бога этот рай невозможен. Потому что только Бог мог его придумать, построить. И в этом мире можно жить только с Богом.
Человечеству нужно искупление, об этом сегодня мы говорили. Трудно быть Богом. Человек не может быть Богом.
Человек не
нам
может
нужен
просто
Бог.
Быть Богом, да. И поэтому хотелось, знаете, закончить Евангелием. Потому что то, к чему мы, во что упираются братья Стругацкие, вот этот мост. Давайте обратимся к Священному Писанию. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны».
Присоединяйтесь к нам. На следующей неделе снова теорема. В то же время спасибо всем.
У нас же был опрос.
Да, опрос быстро
опрос.
Очень.
Я произнесу сейчас. Если бы вы были Богом, что бы вы сделали в первую очередь? У нас лишил бы людей свободы выбора меньше всего, поровну остановил бы все войны и насилие, устроил бы справедливое воздаяние и победил вариант «решил проблему голода и болезней» в первую очередь. Такой вариант ответа Будаха. Всем спасибо, кто был с нами, дорогие друзья. Это было ток-шоу «Теорема». До следующей недели.
До свидания.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.